Доброе утро. Пока у нас еще не все собрались, давайте, может быть, какой-то можно вопросик обсудить, если есть.
А вы читаете 130-й псалом в окончании Шахарицы или Минки?
Я плохо помню номера, какие из них у кого. После шахрит, вы имеете в виду какой?
Ну, за победу войск Израиля.
Ну, мы читаем, там в разных местах, где зависит от общины, где как принято какие-то. Обычно читают куф кафарев, куф ламан, амос, вот это широмалес, вы имеете в виду мамаким. Да, обычно где-нибудь читают. У нас давно принято, у нас сейчас интифада 2000-го, как мудрецы постановили читать три псалма после шахриса. Так у нас Рав считает, что это нужно продолжать, поскольку никто тогда официально как бы ничего не отменял. И потом вроде все затихло, и как-то люди расслабились, но в нашей общине продолжают это официально читать. Но теперь повсеместно хоть какие-нибудь читают что-нибудь.
Просто интересно, традиция какая у вас вообще не была? Есть.
Ну вот у нас, да, читали с утра три, а днем стали, вот когда началась последняя вот эта война, то днем стали добавлять тоже какие-то эти самые. Обычно это какой-то другой, по-моему, псалом, потому что куфлама читают с утра, если я правильно помню, что это Широмаэс Мимамаким, так читают Кувкафалев, например, этот. Другой ширламалот. Есть еще, есть разные. У нас вот так.
Спасибо.
Нет. Что у нас по нашему? Никто не пришел. Ну, значит, давайте пойдем. Смотреть. Дальше мы говорим про строительство храма. Тут большой, у него текст очень на эту тему. Да, как мы последнее тоже мы сказали, что, в общем-то, храм нужен, конечно, больше людям, потому что Всевышнему, в принципе, нет такого, что ему что-то нужно. Единственное, что ему нужно, дать нам свое благо. Говорили, и человек, когда имеет такое место, как храм, там приводит как бы свои мысли в порядок, там он больше как-то облагораживается его сознание, да, его мысли, поскольку там он делает тоже какие-то вещи, которые угодны Всевышнему, и, соответственно, такое вот место, которое будет наполнено святостью и чистотой, Всевышний велел создать. И там человек сможет очищать свои мысли, исправлять свои душевные качества. И поэтому Всевышний предназначил для этого место, которое как бы вот будет для блага человека. И интересно, что оно находится в центре мира. Сегодня, когда мы смотрим на весь земной шар, не очень понятно, что такое центр. Но я понимаю, что всегда считал, что это центр как бы той цивилизации, которая была в то время, когда эти определения были даны. Сегодня можно сказать это по-другому. Сегодня это центр мира в плане внимания человеческого. Вы представляете, какой небольшой и, надо сказать, не особо ценный с точки зрения полезных ископаемых или еще чего-то участок земли, это земля Израиля на сегодняшний день. И тем не менее, вы видите, что все мировые новости так или иначе привязаны к тому, что здесь происходит. Гораздо больший процент, чем это должно было быть, учитывая все, что в мире есть еще, кроме этого, как в положительном ключе, так и в отрицательном, конечно. И это место было избрано как вот такой центр мира, а середина, она предпочтительнее краев, говорит Хинух. Или еще есть какая-то причина, которую только Всевышний знает. Теперь, что получается? Когда человек исправляет свои поступки, свои мысли, очищает свое сознание, свою душу, у него появляется как бы другая способность воспринимать воспринимать то, что Всевышний как бы может показать ему через духовные миры, воспринимать в принципе, да, какую-то духовность сверху. И вот это, говорит Хенок, это очень интересное определение, это и есть божественное присутствие в храме. То есть мы себе представляем, что как бы вдруг Всевышний там делает какой-нибудь столб или особенное сияние или какое-то вот ощущение. Нет, не нужны какие-то внешние признаки. Нужно, чтобы человек больше ощущал присутствие Всевышнего. Это благодаря его собственной работе над своим же разумом, над своей душой, это проявляется. И кроме того, мудрецы, правда, говорят, что даже развалины храма, они тоже обладают особой святостью. Какие-то вот камни, которые остались, место, которое осталось. А ведь там никто сейчас никакого служения не производит. Значит, тут дело не только в том, что человек делает, а есть какая-то еще объективная все-таки причина, не причина даже, ну, как бы вот явление, что Всевышний проявляет какую-то особую святость в этом мире, в этом месте. И говорит Хинух на это, как бы это вопрос такой получается, да, только что мы сказали, что все обусловлено человеческим поведением. Но он говорит, это место как отправная точка творения было избрано Всевышним, чтобы давать там благословение людям. И так же, как Всевышний, например, пожелал послать людям пророка, который укажет им путь, к которому идти, и путь, если они пойдут этим путем, то тоже у них будет хорошо для их души. И также он в своем величайшем милосердии пожелал дать какое-то место специальное на земле для людей, которое будет вот предназначен для этого служения, и параллельно этому служению там будут открываться какие-то особые источники божественного блага. Но, видимо, даже если не делается там никакого служения, все-таки эти источники могут каким-то образом проявляться там. То есть это место, конечно, само по себе тоже избранное. Не просто потому, что люди там делают что-то. Но это как бы два фактора получается. Место избранное, где лучше получается то, что могут люди делать в отношении святости, и благодаря этому святость будет проявляться гораздо больше, то есть будет восприниматься людьми. И он говорит, если мы теперь приняли вот такое объяснение, какой тут смысл заповеди строить храм, то мы теперь можем сказать, что такой же смысл в заповедях жертвоприношений. И еще заповедь есть, чтобы выделить для храмовой службы одно из колен Израиля. Это специальная, да, получается, заповедь такая отдельная. И заповедь изготовить храмовую утварь специальную. Все это тогда имеет тот же самый смысл, чтобы было возможность служить в храме и тем самым как-то вот подвигать свою душу на большее восприятие Всевышнего, на большее приближение к добру. Он говорит, мы уже много раз повторяли, что человеческие качества формируются под влиянием того, что человек делает. А человек делает вот регулярно какую-то плохую вещь, и он сам постепенно становится хуже, не дай бог. Если человек постоянно делает что-то хорошее и занят какими-то вопросами святости, то и его душа постепенно начинает больше к этому стремиться. Для нее это становится более естественным. И, например, он говорит, если человек грешит, да? Потом он сказал, ой, да, вот плохо я сделал. Это недостаточно, да, потому что для раскаяния нужен какой-то поступок, нужно что-то сделать. Например, вот для некоторых вещей, которые Тора предписала, что нужно приносить курбан после какого-то совершения греха, он приносит курбан, берет эту какого-то козла или барашка. Он его трудится, это нужно принести его в храм. Он его отдает священнослужителю, коэн и так далее, как положено с этими искупительными жертвами. И из этих усилий, что происходит, когда, почему ты так помогаешь человеку? Просто потому что он что-то делает, скажи ему, чтобы потаскал бревна на заднем дворе. Нет. Но дело не в том, не просто в том, что он делает усилия. Он делает усилия, которые, ну, как бы направлено вот на эту принесение этой жертвы искупительной, и все это вместе дает его душе какой-то важный урок, так что он понимает больше, насколько тяжел был его грех, что приводит к тому, что он будет дальше, уже мысленно будет дальше от этого греха, и, конечно же, меньше будет вероятности, что он его совершит впредь. Нечто похожее, говорит, я вижу в том, как Рамбан, Нахманид, да, толкует прямой смысл одного из стихов. Да, как написано в Торе, в книге Вайкра написано, что нужно вымыть водой внутренности голени этой жертвы, и Коэн воскуривает это на жертвеннике. Это вот то, что называется жертва всесожжения, реах нихоях лашем, то есть благоухание, приятное Всевышнему. И там говорит так, Рамбан, ссылаясь на каких-то еще предыдущих мудрецов, он говорит так, что поскольку человеческие поступки имеют три, на самом деле, аспекта. Есть мысль, есть слово, есть действие. Значит, Всевышний велел, чтобы искупление тоже совершалось вот в этих трех аспектах. Человек должен возложить на жертву руки. Обычно, да, человек приходит в свою жертву, он возлагает ей на голову руки, говорит какие-то слова, исповедуется в грехе. Это слова. То, что он кладет руки, это действие. И да, и сжигает на огне внутренности почки. Почки, это интересно, когда, что такое, что он сжигает почки именно на огне от этой жертвы. Но это как бы символизирует, что ли, какое-то средоточие разных помыслов и страстей. Считается, что почки, они как будто бы являются каким-то вот таким советчиком у человека. Хотя мы сегодня знаем, ну, вроде физиологические параметры, почки, сердце, все они там у них гонят кровь, меняют вещества, еще что делают. Но мудрецы сказали, что в духовном плане каждый орган физический человек, он соответствует какому-то его духовному движению, духовной части его души, если можно так сказать, не знаю, духовному какому-то проявлению. Соответственно, почки соответствуют тому, как человек принимает решение. Поэтому вот когда он сжигает там эти внутренности и почки от этой жертвы, тем самым он символизирует как бы вот это стремление к греху. И, кстати, там же отдельно говорится про голени ног жертвы. Они тоже намекают на то, что человек своими руками и ногами, да, обычно стремится к греху. Вот когда он все это делает, за всем он этим наблюдает, обо всем этом думает, это, конечно, гораздо больше, чем просто вот сидеть думая, дома и говорить, как то, что мы сейчас с вами говорим. Когда человек участвует в этом непосредственно, наблюдает за тем, как это происходит, и еще это все долго, он все это сам участвует в этом, приносит это. И это, конечно, производит на него большое впечатление, так что потом, когда еще раз ему соблазн возникнет согрешить, он вспомнит все, что он прошел вследствие того греха. Да, не потому, что это какие-то тяжелые испытания, а именно потому, что это, ну, просто это какое-то действие, которое оставляет впечатление на душе. И благодаря этому впечатлению ему, конечно, легче будет уже в следующий раз сказать, нет, нет, этот грех я больше не совершу. Да, он продолжает здесь, что еще какие тут символы. Вот то, что мы брызгаем чуть-чуть крови в сторону жертвенника, ну, там есть разные способы помазать, побрызгать, так иначе кровь попадает на жертвенника. Это символизирует, в общем-то, кровь это что? Это ведь средоточие жизни самого человека, что должно заставить его задуматься о том, насколько тяжелое было бы прегрешение перед Всевышним, которое он сделал и душой, и телом, настолько, что, в общем-то, он заслуживал бы, чтобы его казнили, чтобы его кровь, то есть пролили. И что в результате он может, благодаря милости Всевышнему, получить искупление, то есть вместо него будет принесен. Помните, это мысль была и там, когда Авраам взял барашка, принес его вместо Ицхака. Да, ему Всевышний сказал, принеси вот Ицхака, а он, да, он был готов принести в жертву Ицхака, но Всевышний в последний момент заменил Ицхака бараном. То есть есть такое вот, и здесь этот элемент прослеживается, что вообще-то человек, хотя там как раз Ицхак ничем не провинился, чтобы из него делать жертву, и Всевышний, конечно, не хотел, он хотел только испытать Авраама. Но сама мысль, что если человек провинился, и мы знаем, что вообще-то если человек провинился, как бы нет у него права на жизнь после этого, по такому строгому правосудию. Ты нарушил правила, которые тебе дали для жизни на этой земле, все, у тебя не осталось права жить, Теперь тебя должны были бы убить, и тело твое сжечь, в общем, тебе не осталось следа. Но этого не происходит. Всевышний по милосердию дал людям возможность заменить себя какой-то жертвой. Но именно для того, чтобы, потому что Всевышний действительно хочет, как сказать, не гибели человека, а его исправления. А исправление, конечно, будет более успешным, если человек осознает, что же он наделал. Что он наделал то, из-за чего по строгости правосудия вообще-то с ним нужно было сделать то, что сейчас он наблюдает, что делает с его животным. И эта мысль ему должна очень впечатлить. Вот дальше что происходит? Дальше происходит вот это сжигание жертвы. Если это жертва искупительная, хатат, очистительная, то там есть ведь какие-то элементы животного, которые едят коэны, священнослужители. Сами хозяины вот этой жертвы не едят, но коэны едят. И это получается, что это как бы в каком-то смысле питание для людей, для вот этих праведников, знатоков Торы, которые будут за него молиться. Это все продолжается, я понимаю, толкование, которое Рамбан от каких-то своих учителей получил. А постоянные жертвы, тамид, которые приходят каждый день, они служат искуплению грехов, которые люди в массе своей совершают часто и даже не замечают. Там, скажем, вот как-то какой-то человек сделал особый проступок в частном порядке, он идет, приносит жертву, это все один процесс. Другой процесс, когда мы живем так, как живем, и какие-то мелкие прегрешения, которые мы совершаем, даже не замечаем их. Но они от этого не перестают быть прегрешениями, что мы не заметили. Даже это хуже. Для этого существует Курбан Тамид, который как бы вот это общественное прегрешение каким-то образом искупает. Но, конечно, опять же, люди должны делать какое-то и духовное усилие вместе с этим. Потому что иначе это такая очень формальная вещь получается. И для этого было устроено в народе Израиля такой процесс, который называется Маамадот. В общем-то, официально как будто бы это делается просто для того, чтобы были представители от народа Израиля при принесении жертв, потому что положено, чтобы жертва приносилась как бы в присутствии хозяина ее, который принес. И были всегда от каждого района разные представители в храме, которые приходили и наблюдали за принесением жертвы тамид. Но достаточно было бы отправить этих представителей для того вопроса, который я назвал. Но тут все гораздо глубже. Именно вот в связи с тем, что мы сейчас с вами изучаем, сейчас мне лучше это пришло понимание, зачем нужны были эти маамадот. Для того, чтобы параллельно с тем, что приносится жертва в храме, и это, если можно так выразиться, она работает как какая-то работа с духовными мирами, что ли, обращение к Всевышнему вот такой форме. Но ее задача ведь это пробудить, как мы тут видим, нашу мысль, нашу совесть, как сказать, нашу желание исправиться и вернуться к Всевышнему. И для этого нужна наша какая-то работа, а не просто два человека, которые стоят там, наблюдают, а весь народ Израиля что делает в это время? А весь народ Израиля делился на ну, как бы на районы, что ли, и в каждом районе, в очередном районе каждую неделю, несколько дней в неделю выносили там та же Сефер Тору, и какие-то дополнительные молитвы устраивали, и посты, и там особые какие-то совершенно были мероприятия, которые вот должны были воодушевить людей и пробудить в них вот это сознание того, что сейчас за нас приносят эту жертву, и мы должны соответствовать этому, чтобы очиститься и исправиться. Дальше что происходит? Значит, они едят это мясо коэны, и в результате это происходит для искупления грехов. По-моему, официально в законе закреплено, что грехи искупаются человеку только когда коэн съест вот этот кусочек искупительной жертвы. То есть получается, что нужно пройти весь этап до конца, включая мою готовность, да, отдать что-то материальное для того, чтобы люди какие-то достойные, праведные за меня там помолились, чтобы они наставили меня на путь и так далее. И поскольку я готов ради этого отдавать что-то материальное, это показывает мое серьезное отношение к вопросу, я бы так сказал. Ну, немножко я бы добавил это объяснение, но я думаю, что это пшат. И Рамбан, на этом заканчивается цитата из Рамбана, говорит, хинух, это убедительное толкование, очень увлекательное, прямо как рассказ какой-то. Так для него это было. Но он говорит, Рамбан еще продолжает здесь и говорит так. что поскольку в жертвоприношениях есть определенная тайна, тут есть еще кое-какие слои. Это не то, что мы с вами разобрали сейчас в двух словах, за 10 минут мы вдруг поняли с вами таинство жертвоприношения. Нет. Конечно, мы говорим очень-очень на поверхностном уровне, а какие-то тайны, которые уже можно смотреть, например, в комментариях Рамбана к недельной главе Ваикро. Сам Хинух говорит, а мы добавим сюда к этому вот что. Что в этом причина того, что Всевышний заповедовал нам приносить жертву именно то, что сам человек обычно ест. Когда бы, ну, принесите мне там какую-нибудь траву или дрова или еще что-то. Нет. Он сказал, принесите именно то, что вы сами едите, то, что вы сами, да, вот хлеб, вино, мясо, это основные составляющие жертв. Для того, чтобы сердце человека чувствовало, отзывалось на это. Если человек ему скажет, ну, возьми там, пойди нарви, да, каких-то веток или там травы, или там поймай даже какого-нибудь, не знаю, какой-нибудь там барсука в лесу и принеси его. Это бы так не трогало человека. Трогает его именно, когда он отдает то, что он мог бы съесть сам, а он отдает это туда и смотрит, как с этим все происходит. Это больше затрагивает его и больше подвигает его к мысли о том, что вообще-то с ним самим должно было это произойти, и это происходит с чем-то другим вместо него. Да, даже бедняк, он приносит там немножко муки, все-таки для него это мука, это часть его пропитания. Поэтому он об этом очень заботится, об этом пропитании. И поэтому, когда он даже немного муки приносит в храм, это уже для него существенная вещь. Это происходит какое-то вот у него соединение с этим процессом благодаря этому. И кроме того, говорит, когда приносят жертвы животных, то тоже это пробуждает разные размышления у людей, поскольку уже человек и животные схожи по своей физической природе, различия только в разуме, который есть у человека. И, а с другой стороны, когда человек грешит, ведь получается, что разум его немножко как бы притих, что ли, лишился он разума на какое-то время, как говорят мудрецы наши, да, и когда человек не грешит, пока в него не войдет дух глупости. Но значит, в этот момент, когда он согрешил, то, в общем-то, он уподобился животному на самом деле. И получается, что единственное такое принципиальное различие между человеком и животным в этот момент пропало. И, соответственно, поэтому он берет тушу животного, которая как бы намекает на его собственное тело, которое согрешило и в тот момент было похоже на такую же тушу животного. Он приносит его в место, которое предназначено для возвышения разума человека, и сжигает там это, чтобы не осталось ничего, как бы в искуплении вместо своего собственного тела. И это, конечно, весь этот процесс откладывает такой серьезный отпечаток на душе человека и укореняет в его сознании, в понимании его мысли о том, что тело, в котором нет разума, оно обречено на гибель и на полное исчезновение, ничего не останется от него. И человек порадуется тогда, что Всевышний делил его разумом, и такой бессмертной душой разумной. И тем он его наделил, так что и тело теперь, получается, тоже связано с этими вот великими вещами духовными, и оно ожидает потом воскрешения из мертвых, пока когда уже тело лежит в могиле. Если оно идет с путем, к которому ведет душа. То есть, когда тело привязано к душе, оно выигрывает. Когда оно как бы отказывает, исторгает из себя душу, даже продолжая вроде бы функционировать как живой организм, оно превращается просто в лучшем случае в тело скотины, которое потом пропадает и все. И вот человек, который такой мыслью проникается, конечно же, уже в будущем гораздо меньше шансов, что он согрешит. Да, и Тора обещает, что человек, который сделал грех по ошибке, да, мы сейчас говорим про те грехи, которые человек по ошибке делает, и все-таки за них он тоже ответственный, потому что человек, которому это важно, чтобы не согрешить, он даже по ошибке не сделал бы этого греха. Поэтому понятно, что если грех сделан даже по ошибке, все-таки он свидетельствует о каком-то, ну, духовном, что ли, не до конца, так сказать, положительном состоянии человека. Что-то у него там не так, раз он смог такую ошибку сделать. Но теперь, когда он раскаивается в этом, прошел весь этот процесс, он получает искупление. Действительно, с него снято это, потому что он в своей душе проделал какую-то большую такую работу серьезную. И благодаря этой работе действительно он снял со своей души то пятно, которое наложил на нее этот грех. Человек же, который согрешил злонамеренно, не по ошибке, а вот намеренно, это уже гораздо хуже. И тогда уже ему не хватит вот этих процессов, что он мысленно употребляет себя для искупительной жертвы и так далее. И слова его покаянные, и действия даже уже не произведут такого впечатления, потому что он запачкал свою душу гораздо сильнее, когда он сделал грех намеренный, зная, что он делает неправильно, зная, что он делает плохо, и тем самым как бы разрушает и свою душу, и духовные миры, он тем не менее согрешил. Это теперь исправить сложнее. Как он говорит, теперь, чтобы теперь уже его душа, поскольку получила такое сильное пятно, ну, как вы знаете, да, бывает, что человек пролил на себя, не знаю, какую-нибудь там молоко. Ну, так пошел, застирал немножко, и простая стирка для этой рубашки будет уже достаточно. А если он пролил на себя чернила, обычной стирки не поможет. Тут нужно брать какие-то специальные средства, какую-то особую там подбирать температуру еще раз и какие-то особые химии. И тоже не всегда выведешь, что есть пятна, которые тяжело вывести. И теперь, поскольку душа его получила гораздо более сильное пятно из-за злонамеренного греха, теперь снимать его нужно будет более такими жесткими методами, про что он говорит, это он цитирует из Мишлей, да, что кнут для коня, удила для осла, а розга для спины глупцов. Да, так, чтобы придется уже человеку какие-то физические на себе испытать наказания для того, чтобы его душа смогла действительно прочувствовать до конца, проняться тяжестью этого греха и удержаться от него на будущее. И
То есть
он говорит, что...
Йом-Кипур?
как?
То есть Йом-Кипур?
Что Йом-Кипур, я вот не слышу, что спросили насчет Йом-Кипур.
Но очистит Йом-Кипур, а розга для спины
Йом-Кипур
глупцов.
тоже. У нас есть даже указано, для каких грехов, какие вещи, что работает. Для где-то достаточно раскаяния, где-то достаточно жертву принести, где-то Йом-Кипур помогает с более тяжелыми вещами, а где-то даже Йом-Кипур не помогает, пока человек не пройдет какие-то страдания в этом мире. Ну, помимо наказаний, которые, если Торы предписаны, то человек должен получить наказание. Тут он говорит просто, что если грех злонамеренный, были свидетели, то человек должен получить наказание. И сейчас мы видим еще один важный аспект этого наказания. Это не просто наказание, да, или что-то там. Это исправление, это исправление для его души, потому что именно так его душа может начать чувствовать снова то, что она неправильно сделала, и исправить это. Потому что тут чисто уже раскаяние его, оно не поможет до конца. Потому что душа загрубела настолько, что даже он своим раскаянием, он может на разумном уровне понять, да, я неправильно сделал, поддался там на соблазн, и все, я больше так не буду, принять это решение очень хорошо. Но на душе остается этот вот загрубелый отпечаток, который потом может привести в каких-то других ситуациях, опять же, повторение этого греха, когда у человека просто не будет сил. А нам нужно, чтобы даже когда у человека нет сил бороться с грехом, чтобы грех даже не подходил к нему близко. И это помогает, если он душу будет закалять против этого, но для этого она должна осознавать как следует, что же произошло. И поэтому нужны здесь вот более такие действенные иногда методы, действующие на тело человека, но все в соответствии с тем, как Тора предписала. Ну, тогда, наверное, здесь остановимся. И спасибо, что были со мной.